Мы продолжаем читать книгу об эпохе судей и читаем 6, 7, 8 главу, которая описывает события, связанные с деятельностью Гедеона, ставшего очередным судьей и разгромившего, избавившего народ от мадианитянского владычества. И вот так происходит, про первое знакомство мы читали в прошлый раз, и вот происходит уже действительное вступление в завет с Гедеоном. «И явился ему ангел Господень и сказал ему: Господь с тобою, муж сильный». Гедеон сказал ему: «Господи, как я спасу Израиля? Вот и племя мое в колене Манассеином, самое бедное, и я в доме отца моего, младший. И сказал Господь: я буду с тобой, ты поразишь мадианитян, как одного человека». Гедеон сказал ему: «Если я обрел благодать пред очима твоим, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мной. Не уходи отсюда, доколе я не приду к тебе и не принесу дара моего, и не предложу тебе». Он сказал: «Я останусь до возвращения твоего». Гедеон пошел и приготовил козленка и опресноки, и из ефы, и мясо положил в корзину, и похлебку влил в горшок, и принес к нему под дуб и предложил. И сказал ему ангел Божий: «Возьми масло и опресноки, и положи на сей камень, а похлебку вылей». Он так и сделал. Ангел Господень, простерший конец жезла, который был в руке его, прикоснулся к мясу, и опресноком вышел огонь из камня, и поел мясо и опресноки. И ангел Господень скрылся из глаз его. И увидел Гедеон, что это ангел Господень. Сказал Гедеон: «Увы мне, владыка Господи, потому что видел ангела Господня лицом к лицу». Господь сказал ему: «Мир тебе, не бойся, не умрешь». И устроил там Гедеон жертвенник Господу и назвал его Иегова Шалом. Он еще до сего дня в Офре Авиезеровой. В ту же ночь сказал ему Господь: «Возьми тельца из стада своего и другого тельца семилетнего и разрушь жертвенник Ваала, который у отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нем, и поставь жертвенник Господу Богу твоему на вершине скалы сей в порядке, и возьми второго тельца и принеси во всесожжение на дровах дерево, которое срубишь». Гедеон взял 10 человек из рабов своих и сделал, как говорил ему Господь. Но как сделать это днем, он боялся домашних отца своего, жителей города, то сделал это ночью. Поутру встали жители города, и вот жертвенник Ваалов разрушен, и дерево при нем срублено, и второй телец вознесен во всесожжение на новоустроенном жертвеннике. И говорили друг другу: кто это сделал? Искали, расспрашивали и сказали: Гедеон, сын Иоасов, сделал это. И сказали жители города Иоасу: выведи сына твоего, он должен умереть за то, что разрушил жертвенник. Жертвенник Ваал и срубил дерево, которое было при нем. Иисус сказал всем приступившим к нему, Иоас сказал всем приступившим к нему: если вам ли вступаться за Ваала, вам ли защищать его, кто вступит за него, тот будет предан смерти в это же утро. Если он Бог, то пусть сам вступится за себя, потому что он разрушил его жертвенник. И стал звать его с того дня Иерваалом, потому что сказали: пусть Ваал судится с ними за то, что он разрушил жертвенник его. И дух Господень объял Гедеона, он выступил трубой, и созвано было племя Авиезерова идти за ним. И послал послов по всему колену Манассеину, и оно вызвалось идти за ним. Также послал послов к Асиру, Завулону, Нефалиму, и сии пришли навстречу с ним. Сказал Гедеон Богу: если ты спасешь Израиль рукой моей, как говорил ты, то вот я расстелю здесь на гумне стриженную шерсть. Если роса будет только на шерсти, а на всей земле сухо, то буду знать, что спасешь рукой моей Израиля, как говорил ты, как так и сделано. На другой день, став утром, он встал выжимать шерсть и выжил шерсти росы целую чашу воды. Сказал Гедеон Богу: «Не прогневайся на меня, если еще раз скажу, еще только однажды испытаю, сделаю испытание над шерстью. Пусть будет сухо на одной только шерсти, а на всей земле будет, пусть будет роса». Бог так и сделал в ту ночь, только на шерсти было сухо, на всей земле была роса. Сначала Гедеон общается с ангелом. И это вполне понятное общение, вполне ангельский ангел. Тут ничего, сказать нечего. Ангел просит его совершить жертвоприношение. Гедеон совершает это жертвоприношение. И совершая это жертвоприношение, фактически как-то вот ангел участвует в этом жертвоприношении, помогает, чтобы оно было качественное. И в итоге, когда жертва принесена, ангел уходит. Тот ангел, который сопровождал Гедеон, он уходит, а вместо этого Гедеон, как бы, нам ничего подробнее об этом не написано, как бы видит Бога и разговаривает уже с Богом. То есть ангел-хранитель выступает как бы временный посредник для того, чтобы привести человека к Богу, для того, чтобы он узнал о Боге, лицом к лицу. То есть задача ангела только сделать возможным богообщение, не заменить собой богообщение, а привести человека к тому месту и состоянию, на котором и начнется богообщение, где он сможет без посредников говорить Богу, обращаться к нему с молитвой. И основанием вот этого обращения к Богу является жертвоприношение. То есть, когда Гедеон осуществляет это жертвоприношение, делает то, что ему велится, тогда и открывается ему Бог в жертве. Это очень древний обычай, это очень старину. Мы читали в Библии, очень много раз так делалось, и Авраам, и Ной приносили жертвы, и в этих жертвах открывался им Бог. И вот здесь также он приносит жертву, и ему открывается Бог. Он вступает с ним во взаимодействие. То есть жертвоприношение был не просто акт некоего чего-то возмещения. То есть мы даем жертву для того, чтобы умилостивить Бога или добиться прощения. Но кроме всего этого функционала, которым обладает жертвоприношение, кроме всего этого, она обладает главным. Она соединяет человека с Богом. Ее главная, наиглавнейшая задача – соединить Бога с человеком. И вот эту функцию здесь жертвоприношение играет. Дальше Бог посылает его сокрушить жертвенник и древо Ваала. Где он делает это? Хоть и под покровом ночи, но он это делает. И этим своим поступком он показывает, во-первых, решимость следовать за Богом, решимость исполнять его волю. Он готов сделать то, что не принесет с его точки зрения никаких ему дивидендов, ни к чему не приведет. Народ его, скорее всего, разгневается и убьет, но раз Бог сказал сделать, то он делает. И вот эта решимость и мужество, которое он проверяет, то есть являет в порыве следования за Богом, она и приводит к тому, что воля его закаляется в послушании. Разные моменты, которые могли бы отвлечь, они уходят в сторону. Человек делает главный выбор, слушаться Бога или нет, и определяет окончательно законченность своей позиции в том, чтобы слушать Бога. И то, что он действительно послушался Бога, фиксируется тем, что человек получает подкрепление свыше, его силы внутренние растут, он меняется, и вот этот акт сокрушения идола и сокрушения священного дерева приводит к тому, что он делается способным на действительно серьезные, мужественные поступки. И после того, как он это сделал, он испытывает, теперь он готов идти на врага, на смерть, на то, чтобы знать мадианитян, но он сомневается. Он сомневается не в том, что Бог может ему помочь. Он понимает, что ситуация очень серьезная, очень драматическая ситуация. Если они сейчас пойдут войной на сильного врага, не приведет ли это гарантированно к его поражению? Ему не страшно за себя, но люди разочаруются окончательно. Они поймут, что на самом деле действительно, как это и думал поначалу Гедеон, никакого Бога с нами нет. Что мы одни одинешеньки в этом заброшенном мире, и Бог нам не помогает. И вот поэтому он, переживая за сам характер предприятия, переживая за то, а сможет ли пойти дело нехитрое, а смогу ли я добиться победы. И вот он начинает Бога испытывать. Он испытывает еще его два раза, постилая каждый раз руно, то есть овечью шерсть. И он смотрит. Первый раз он заказывает, чтобы на всей земле была роса, а на руне не было. А потом он просит другое, последнее знамение, чтобы роса была на руне, а все остальное поле было сухим. И Бог не презрел его, а делает ему именно так, как просит этого он. Не отверг его, как бы нам бы показалось, испытание, потому что это испытание, оно показывает ему, что действительно, поскольку происходит событие сверхъестественно, показано, что действительно Бог с ним, что Бог слышит его, Бог доверяет в него, Бог верит ему. Поэтому человек может решиться на то, чтобы пойти на противника, долгие годы мучившего его народ, с теми небольшими силами, которые у него в реальности и есть. Кроме того, что это вот руно показывает знак божественного избранничества, знак божественной любви. Кроме этого, церковь увидела в этом орошенном росою руне, увидели прообраз Пресвятой Богородицы. Смысл там в чем, что вот именно особенно второй образ берется, что руно постелено на траву, вся трава сухая, а руно покрылось росой. И вот церковь, скажем, в богослужебных текстах эту тему обыграла, что Бог сошел как роса на руно. То есть он не шумно, не гамно, не приземлился, он просто проявился в ней, как роса выпадает. Она же не падает сверху, она проявляет себя, как вот некий контраст температуры, проявляет себя именно в этом явлении, в этом вот событии. Вот эта мысль о том, что схождение благодати на схождение росы на руно, подобно тому, как благодать Божья сошла на Деву Марию. Она проявила ее, она выявила, что теперь в ней живет некто. Что теперь она на, вот, скажем так, совершенно особенный человек. Она раскрывается в своей особенности, потому что она вот, оказалась вместилищем божественного присутствия, если вот так можно сказать. Вот седьмая глава, собственно, описывает подготовку к сражению и само сражение. Ну, совсем все, наверное, читать я не буду, но некоторые моменты я отсюда зачитаю. Седьмая глава. «И Иеровоал, он же Гедеон, встал поутру, и весь народ, бывший с ним, и расположились станом у источника Харода. Мадиамский же стан был от него к северу у холма Море в долине. И сказал Господь Гедеону: народа с тобой слишком много, не могу я предать мадианитян в руки их, чтобы не возгордился Израиль предо мной и не сказал: моя рука спасла меня. Итак, провозгласив слух народа, и скажи: кто боязлив и робок, тот пусть возвратится и пойдет назад с горы Галаада. И возвратились народа 22 тысячи, и 10 тысяч осталось. И сказал Господь Гедеону: все еще много народа, веди их к воде, там я выберу их тебе. О ком я скажу, тот и пусть идет с тобой, а о ком скажу тебе, не должен идти с тобой, тот и не должен. Он привел народ к воде, и сказал Господь Гедеону: кто будет лакать воду языком своим, как лакает пес, того ставь особо, и тех всех, которые будут наклоняться на колено свои пить. Их было, и было число лакавших ртом своим с руки 300 человек. Весь же остальной народ наклонялся на колено свои пить воду. Но прежде чем о воде, вот Господь заявляет, что Гедеон не может победить, потому что его войско слишком большое. Для нашего сознания это странно, но вот в Библии это так. Мы вообще-то, если мы верующие, мы знакомы с этим заявлением, мы знаем его, потому что мы знаем слова апостола Павла, кто... Сила Божья в немощи совершается. Когда я немощен, тогда я и силен. И вот эта иллюстрация как раз тому же. То есть вы надеетесь на себя. А раз вы надеетесь на себя и получите сейчас победу, то вы будете говорить: это моя сила, моя ловкость, моя способность спасла наш народ от катастрофы. Поэтому надо вас уменьшить, надо, чтобы вы почувствовали собственную слабость и в результате этого взывали бы к Богу о помощи и о победе. А когда эта победа и помощь придет, вы бы исповедали, что это не случайное стечение обстоятельств, а именно действие промысла Божьего. И вот робких отпускают, и в целом, скажем, если привлечь... пусть несколько произвольно, но привлечь к этому отрывку свидетельство книги закона, то мы видим, что по закону человек, купивший там волов, человек, родивший ребенка, человек, женившийся, человек, купивший землю, он не брался на войну. Не брался не только из милосердия, он не брался еще и потому, что из него воин-то никакой. Это же значит, что его просто надо обречь на убийство, на его собственную смерть, потому что он не может сражаться, если он помнит о том, что ему, вот, он еще ребенка на руках не держал и землю не копал. Ему нужно именно отодвинуть это все, не жалеть, что это не было тобой испробовано. Только тогда ты можешь действительно сделать то, что тебя просят, выполнить приказ, и быть в этом усердным, могучим, храбрым. И вот робость, она воспринимается Священным Писанием не как трусость, а как именно, что сердце не храброе, робость и хоробрость, храбрость. Это вот как бы антонимы. Храбрость не противоположна, то есть антонимом храбрости не является трусость, а антонимом храбрости является робость. То есть человек слаб сердцем. Он внутренне тоскует, он готов сражаться, он готов идти, но он не будет в вдохновении, он не будет действительно сражаться в полную свою силу, потому что он всеми силами пытается спасти себя. И поэтому робость – это состояние человека, который привязан к тому, к миру. И вот пока ты привязан к миру, ты не способен по мысли Священного Писания, пока ты привязан к миру, ты не способен быть воином. И именно эта, скажем, метафора, именно эта вот, картина, она рисуется в Новом Завете, когда, и вот особенно это в таинстве крещения, эти молитвы все читаются о том, что человек, если он решился идти за Христом, он должен быть храбрым, он должен быть решительным, он не должен, как воин, связывать себя попечениями различными, он не должен отмахиваться, он должен всеми силами как бы отдать себя тому служению, которому призывает его Бог, с ревностью, не как наемник, ну куда мне идти, ну что мне делать, а как человек, ревностно желающий исполнить то, что велит ему Бог. И вот эта вот решительность, она и сейчас требуется от каждого христианина, как служителя Христа, как от воина Христа. Он по-прежнему в тех же самых рамках и в тех же самых условиях стоит. Он должен исполнить волю Божью, победить врага нашего спасения, поэтому не должен быть привязан к чему миру. И вот об этих вещах, скажем, ясно говорит апостол Яков. А то, что касается воды, то смысл в том, что человек, прошедший поход, он очень хочет пить. И он бросается вот в воду и начинает просто ее пить. А если человек выдержан, и он черпает ладони и лакает с ладони маленькими глотками, это значит, он собой владеет. И вот Бог говорит, бери только выдержанных, тех, кто держит себя в руках, чье терпение очень серьезное. И таким образом, для того, чтобы сразиться с врагом, победить врага, исполнить волю Божью, для человека очень важно, чтобы он был решительным, то есть думал только о том, чтобы исполнить волю Божью, и был выдержанным, то есть умел терпеть, иначе волю Божью ему не исполнить.